Дорогие дети, я коротко напомню вам о том, о чем мы говорили в прошлый раз, а потом мы пойдем дальше. Вы узнали об исцелении калеки хромого от рождения и о том, как язычники хотели поклоняться Павлу и Варнаве как богам, но те объяснили им, что они не боги, а служители единого, живого Бога-творца неба и земли. Вы также услыхали рассказ о мальчике, принявшем в своей комнатке миссионера. Сегодня, дети, мы пойдем дальше, и вы узнаете еще многое из жизни апостола. Помните, я говорила вам давно о законе, который Бог дал израильтянам через Моисея. Закон этот был строгим. А главное, если человек не мог исполнить его один только пункт, он становился виновным во всем. Таким законом, какого человек не мог исполнить, сколько бы он ни старался, Бог хотел показать человеку его беспомощность и полную неспособность угодить Богу и спасти себя. Получалось, что сколько бы человек ни старался исполнить закон, он оставался под гневом Бога и не мог получить спасение. Это приготовило людей к приходу Христа, то есть спасение даром, по благодати, а не от исполнения закона. Но многим, кто привык жить под жестоким законом, было трудно принять спасение по благодати. Трудно было понять, что спасение можно получить даром, поверив в то, что Христос исполнил за них закон и сам стал жертвой за их грехи. Им казалось, что все еще нужно исполнять закон и спасаться своими силами, которых у них нет. Когда апостолы, Павел и Варнава, вернулись в Антиохию, оказалось, что там уже побывали братья из Иерусалима, уверовавшие из иудеев, и сказали новым верующим, что они должны исполнять закон. Снова пришлось апостолу Павлу объяснять все сначала. И я тоже постараюсь объяснить вам спасение по благодати даром. Тот, кто не исполнял весь закон, должен был умереть, и чтобы не нужно было умирать людям, Бог велел приносить заместительную жертву животное, овечку или теленка, или кого из птиц. Человек приходил к священнику и отдавал ему животное, и священник приносил животное в жертву на алтаре. Грех был снят с человека, но он опять мог грешить, и снова нужно было приносить жертву. И так без конца, и казалось, что нет выхода из этого положения. О, если бы можно было принести такую жертву, которая бы раз и навсегда удалила все грехи людей. Именно такую жертву и принес Бог, когда позволил Христу пойти на крест и там умереть за нас. Раз и навсегда была принесена жертва, и уже не нужно больше приносить жертв. Нужно только верить, что Христос умер за нас, и отдать Ему свою жизнь, чтобы Он своим духом жил в нас, и когда Он будет жить в нас, мы не сможем грешить. А если бы и согрешили нечаянно, жертва уже принесена, и нам нужно только прийти к Богу во имя Христа и попросить прощения, и Он ради Христовой крови простит нам и поможет больше не грешить. Он сказал, что отныне мы можем приходить к Богу во имя Его Сына и получим прощение. Как чудесно позаботился Бог о нашем спасении, и как легко и просто можем мы теперь приходить к Нему. Вот это-то и объяснял теперь апостол Павел своим слушателям в Антиохии. Он позаботился также и о том, чтобы братья в Иерусалиме, которые смутили антиохийских братьев, тоже имели ясность в этом вопросе, и послал туда специальных посланников, которые должны были и там напомнить о спасении по благодати. Когда все было объяснено, мир наступил во всех общинах, и уже никто не спорил о законе и спасении. Павел и Варнава решили обойти все новые общины и ободрить всех братьев и всем дать наставление. Павел часто писал послания церквам, объясняя им новый образ жизни во Христе, ставя себя в пример, напоминая им о Христе. Его послания до сих пор с нами, и мы по сей день получаем помощь из них, хотя Павел писал часто из тюрьмы, в кандалах, замученный, усталый. Он ободрял людей, помогал на протяжении веков многим быть верными христианами. Его пример достоин подражания и для нас с вами. Неутомимо служить, всегда быть верным, примерным, уверенным в своем будущем. Знаете, дети, иногда я читаю то, что пишут о нашей вере неверующие, и мне странно, насколько они слепы и не видят, что мы счастливее их. Они, например, говорят, что мы живем в страхе перед будущим и присмыкаемся, как рабы перед своим Богом, что мы страдаем от постоянных молитв и песнопений и теряем свое здоровье без свежего воздуха. Какая это неправда? Слово Божие говорит, что любовь изгоняет страх. Бог есть любовь, и мы имеем эту Его любовь в себе, и у нас нет никакого страха ни перед будущим, ни перед смертью, потому что будущее у нас в руках Господа, а смерть для нас – приобретение, потому что после нее мы будем вечно с Господом. У нас есть эта светлая надежда воскресения, которой не имеют неверующие. Какой же может быть страх? Наоборот. С верой исчезает страх и неизвестность. Нет у нас и рабского пресмыкания перед нашим Творцом. Во Христе мы стали Его детьми и приходим к Нему, как к любящему Отцу, отдавшему ради нашего спасения Своего Сына. Он любит нас, и мы не пресмыкаемся перед Ним, а любим Его и служим Ему из любви, а не из страха. Молитва и общение с верующими – для верующего наслаждение, а не пытка. Никто не заставляет его молиться, он сам хочет говорить со своим небесным Отцом и петь ему хвалу. Верующие любят сотворенный Творцом мир и наслаждаются его природой. Работая на свежем воздухе, совершая прогулки, занимаясь спортом, с любовью ухаживая за растениями. Хотя мы и временные жители земли, мы не пренебрегаем ею, как это говорят о нас те, кто не знают сущности христианства. Страх перед завтрашним днем может быть только у того, кто не знает Господа. А у нас постоянная радость и хвала. Мы самые счастливые люди на земле. Мы спасены навеки. Дети, радуйтесь о том, что ваши имена записаны в книге жизни на небесах. Нет большего счастья, чем знание того, где мы будем после этой земной жизни. Мы блуждали в этом мире, а Господь указал нам путь к спасению. Он помогает нам находить путь и тогда, когда мы не видим его здесь, на земле. Вам приходилось ли когда-нибудь заблудиться в лесу, да еще в дождь? Можно совсем потерять путь и напугаться так, что долго будешь помнить. Я расскажу вам о том, как две девочки заблудились в лесу. Они были совсем маленькие. Одной было лет 5, а другой лет 8. В таком возрасте трудно ориентироваться по солнцу или запомнить особенные деревья. Поэтому маленьким детям не советуется ходить в лес одним. Но эти две девочки жили близко от леса, и им ужасно хотелось пойти туда погулять, нарвать цветов и собрать грибов, хотя они в них плохо разбирались. Старшая девочка, будучи на 3 года старше другой, считала себя почти взрослой, и потому, взяв младшую за руку, повела ее в лес уверенно и твердо, как будто в этом не было вообще ничего опасного. Дикие цветы в лесу были особенно красивыми, и они думали нарвать их для мамы. В лесу было прохладно и немного темно, потому что деревья росли густо, и верхушки почти сходились и заслоняли солнце. Кусты между деревьями становились все гуще и гуще, и, наконец, им пришлось шагать гуськом, потому что рядышком уже невозможно было пройти. Девочки немного испугались, но их привлекли цветы, и они забыли, как далеко зашли и где вошли в лес. Тропинка вилась в разные стороны, а иногда и вовсе исчезала из виду, но они все шли и шли дальше и дальше. Погода начала меняться, но они не заметили этой перемены. Просто им казалось, что солнышко зашло за облако, и потому стало немного темней. Но солнышко не выходило, и мрак сгущался. Вдруг начали падать первые тяжелые капли дождя. Девочки протянули свои ладошки к небу и почувствовали, как капли били по ним одна за другой, все чаще и гуще. «Ой!» — сказали они почти что вместе. «Кажется, начинается гроза». Издали прозвучал первый раскатистый звук грома, и яркие молнии начали сверкать в совсем почерневшем небе. «Я не люблю грозы», — сказала младшая сестричка. «Да и кажется, мы совсем сбились с пути. Я боюсь». Тут она совсем не могла больше сдержаться и заревела во весь голос. Старшая девочка пыталась ее успокоить, как могла. Она сама боялась молнии и была уверена, что они сбились с пути, но нельзя было подавать виду, что она боится, и потому она смело уверяла сестричку, что скоро они найдут дорожку и выйдут из леса благополучно. А дождь шел такой сильный, что уже в 2 шагах ничего не было видно. Их волосы, платья и ботинки промокли совершенно. Вода текла по лицу вниз за шиворот и по спине, к ногам и в ботинки, а оттуда она лилась через край на землю. Нужно скорее бежать домой, — сказали они в один голос, но обе не знали, куда бежать, потеряв направление. Минут пять они бежали наугад, куда глаза глядят, и вдруг остановились и решили, что так бежать глупо. Они не помнили дороги и не могли найти ее таким образом. Минуты две они просто стояли и всхлипывали громко и безудержно, но и это не принесло пользы. И вдруг старшая девочка вспомнила наставление мамы. «Когда попадешь в беду, проси у Господа помощи, Он поможет». Они решили тут же попросить Господа помочь им найти потерянный путь. Они опустились на колени прямо в лужу, которая была перед ними, и, подняв головки навстречу идущему с неба дождю, молились: «Господи, мы заблудились, помоги нам выбраться отсюда». Когда они встали с колен, старшая девочка обратила внимание на кривое дерево в отдалении, которого она раньше не замечала. Оно показалось ей знакомым. Девочки подошли к нему и вдруг узнали тропинку, которая вела от этого дерева вправо. «Да это же и есть нужная нам тропинка. По ней мы и вошли в лес. Теперь все ясно». Девочки подбежали к кривому дереву и оттуда пошли спокойно по знакомой тропинке. Скоро они уже были дома у теплого огня в камине. Цветы размокли и повесили головки, но мама благодарила и за такие, потому что была рада видеть своих непослушных дочурок дома. Она переодела их, отогрела, спросила, как им удалось найти путь. Девочки рассказали о своем происшествии подробно, включая и тот момент, когда, поняв, что они заблудились, решили попросить Господа помочь им найти путь. И Он помог. Господь всегда помогает находить путь. Нужно только сознать, что мы заблудились. В мире, живя без Бога, люди идут своими путями и часто приходят в тупики, из которых нет выхода. Но если бы они поняли, что заблудились, и обратились бы к тому, кто сам есть путь, они увидели бы перед собой истинный путь и уже всегда знали бы, куда идут. Помните, дети, я говорила вам, что Христос называл себя пастырем, то есть пастухом, и не просто пастухом, а пастухом овец. И известно, что пастухи овец идут впереди стада и указывают путь. Может быть, поэтому Господь и называет нас овцами, а себя пастырем, что мы без Него не можем видеть пути. Он сам должен указывать его нам. Мудрый Соломон сказал: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь смерти». Людям кажется, что они поступают правильно, а они, оказывается, ошибаются. Правильно ли мы поступаем, мы можем знать только с верой в свои поступки, с поступками Христа. Он наш пример. Он не только говорил правду, он сам был правда. Мне кажется, что апостолам было нетрудно учить людей новой жизни во Христе, потому что они были уверены в том, что это и есть истинная жизнь. Они сами приняли ее от Христа, и у них не было никакого сомнения в том, что это истинная жизнь. Говорить о том, во что сам твердо веришь, легко, и люди тоже легко принимают, потому что чувствуют вашу уверенность. То, что говорил Христос, не говорил никто, хотя, может быть, вам скажут, что кто-то говорил что-то похожее. Знаете, дети, есть кофе настоящее, а есть суррогат, сделанный из желудей или ржи. Если вы никогда не пробовали настоящего кофе, всегда только суррогат, вы не будете знать разницы. Но зато как только вы попробуете настоящий, вам уже никто не подсунет суррогат. В детстве я помню, как тетя покупала нам соевый шоколад, потому что на настоящий у нее не было денег. Мы знали только соевый, а настоящего даже не представляли себе. Но когда пришлось попробовать настоящий, у нас сразу же пропал аппетит к соевому. Так и с правдой. Есть много похожего на правду, на вид красивого, почти что не отличишь. Дьявол умеет подделывать так хорошо, что на первый взгляд не разберешься. Но когда вы попробуете истину, которая есть Христос, вкусите ее, как Он сладок, вам уже никогда не захочется поддельной истины. Он есть путь, истина и жизнь. Запомните это, дети.